В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 6 июня в Тбилиси, Сухуми и Цхинвали, 21 час, в Праге 19 часов. У микрофона Кэти Боджиришвили. Добрый вечер. Слушайте в ближайшие полчаса в нашей программе. В Женеве завтра начнется очередной раунд переговоров.
Тбилиси считает, что единственный способ избежать подобных инцидентов – допустить европейских наблюдателей в конфликтные регионы.
В Тбилиси состоялась премьера фильма «Пять дней в августе».
Я думаю, было бы интересно посмотреть, тем более, что лично присутствовали при этих событиях.
Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях. В Йемене активисты оппозиции заявили о поддержке передачи власти вице-президенту. Израиль обвинил власти Сирии в провоцировании беспорядков на голландских высотах. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал конфликтующие стороны на Ближнем Востоке к сдержанности. За попытку организации теракта в Мцхетском районе задержан Бадри Гагиашвили. У задержанного изъято взрывное устройство. Из показаний задержанного стало известно, что замначальника дислоцированных в Ахалгоре войск Алексей Соколов, начальник милиции Ахалгоре Владимир Пухаев, сотрудник управления милиции Ахалгоре Владимир Тибилов поручили ему найти в Тбилиси здание, где был бы размещен флаг какой-либо международной организации или Евросоюза, или США. Из выбранных Бадри Гагиашвили зданий вышеуказанные лица выбрали связной офис НАТО в Грузии и потребовали от Гогиашвили взорвать там переданное ему в горе взрывное устройство. Сестра задержанного Дали Гагиашвили отрицает вину своего брата. Об аресте Бадри она узнала из вечернего выпуска новостей.
Вот сейчас я смотрю телевизор. Я ничего не понимаю, о чем они говорят. Мой брат не такой. Это настоящий шантаж. Он следил там за нашей матерью, ей 84 года. Из-за нее он оттуда не уезжал. Мы что, предатели из-за этого? Что не можем старую женщину там оставить? А остальные, кто уехал, они, значит, патриоты?
Сказала сестра задержанного Дали Гагиашвили. Как заявил задержанный, для осуществления данного теракта ему должны были заплатить $2000. В Йемене активисты оппозиции сегодня заявили о поддержке передачи власти вице-президенту Абдурабу Мансуру Хади, на которого были временно возложены обязанности главы государства после отъезда президента Али Абдаллы Салиха на лечение в Саудовскую Аравию. Салих в пятницу был ранен при обстреле его резиденции повстанцами. Вчера в Эр-Рияде ему сделали операцию по удалению осколка из грудной клетки. По поступающим сообщениям, сегодня в столице Йемена Сане погибли трое представителей местных племен и трое военнослужащих. Сын президента Салиха находится в Йемене. Он возглавляет республиканскую гвардию. Еще четверо родственников раненого президента остаются на руководящих постах в вооруженных силах страны.
Эхо Кавказа. Новости.
Международное агентство по атомной энергии МАГАТЭ проводит в своей штаб-квартире в Вене совещание Совета директоров, на котором обсуждается ядерная программа Сирии. США и некоторые другие государства считают, что в рамках сирийской ядерной программы ведутся запрещенные исследования и разработки. В недавнем докладе МАГАТЭ отмечалось, что сирийский объект, разрушенный в 2007 году израильскими авиаударами, являлся, вероятно, ядерным реактором, о котором сирийские власти должны были информировать ООН. Вене также планирует обсудить иранскую ядерную программу. Израиль обвинил власти Сирии в провоцировании беспорядков на границе двух стран на голландских высотах, где вчера в ходе столкновения погибли более 20 человек и около 350 были ранены. По заявлению израильского правительства, Сирия намеренно позволила пропалестинским активистам начать штурм заграждения на границе, после чего израильские военные были вынуждены открыть огонь.
На голландских высотах мы видим провокацию, попытку насильственным способом прорвать границу и нелегально проникнуть в Израиль. Это не могло бы произойти без молчаливого согласия сирийского режима, который, по-видимому, решил нагнетать напряженность на границе, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем в своей стране.
высказал официальный представитель МИД Израиля Марк Регев. Палестинцы и их сторонники собрались на голландских высотах в день годовщины начала шестидневной войны 1967 года. Министерство юстиции Беларуси вынесло второе в этом году предупреждение правозащитной организации «Белорусский Хельсинский комитет», на этот раз о нарушении налогового законодательства. Руководство комитета собирается обжаловать предупреждение в Верховном суде. По белорусскому законодательству при наличии двух предупреждений за год можно инициировать судебный процесс о ликвидации общественного объединения, передает из Минска Игорь Корней.
Первое в этом году предупреждение вынесено 12 января. Министерству юстиции не понравилось, что правозащитники направили сообщение специальному докладчику ООН по вопросу независимости судей и адвокатов о давлении властей над защищавших обвиняемых в организации митинга в день президентских выборов 19 декабря 2010 года. По мнению ведомства, БХК распространил недостоверную информацию, которая дискредитирует органы юстиции Беларуси. Второе предупреждение, как рассказал руководитель организации Олег Гулак, обращено к началу 2000-х. Налоговые органы считают, что БХК должен заплатить в бюджет свыше 205 миллионов белорусских рублей по использованным грантам Еврокомиссии. Накануне президентских выборов 2006 года Министерство по налогам и сборам описало имущество БХК, счета организации были арестованы. Теперь Министерство юстиции обязало БХК ликвидировать задолженность в месячный срок. Поскольку у БХК нет 100 тысяч долларов по курсу 2003 года, незаконность требований он будет доказывать в суде. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Вероятный источник заражения новым штаммом бактерии E. coli — побеги зеленой фасоли, которые выращивают на одной из ферм на севере Германии.
Последние часы появились явные признаки того, что ферма в районе Уэльзен, которая получает семена из разных федеральных земель и производит пророщенную фасоль, может являться источником инфекции, или, по крайней мере, одним из источников инфекции.
Сказал министр сельского хозяйства земли Нижняя Саксония Герт Линдерман.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня с вами в студии Кэти Баджоришвили. Переходим к обсуждению главных тем. Завтра с утра в Женеве начинается очередной раунд переговоров. В отличие от предыдущих встреч, значительную часть времени представители сторон собираются посвятить недавним инцидентам на юго-осетинской и абхазской административных границах. Подробности у Алисы Вартанян.
Сегодня утром Анзору Ломсадзе пришлось повторно отвезти своего 16-летнего сына Шоту в больницу. Две недели назад поход в лес за листьями Джонджоли чуть не закончился для юноши летальным исходом. Он и четыре его соседа наткнулись в лесу на юго-осетинских военных. Пострадали двое. Шота получил самое тяжелое ранение – 3 пули в спину. После нескольких операций и недели в больнице юношу выписали. Но спустя несколько дней его состояние вновь ухудшилось, рассказывает его отец Анзор Ломсадзе.
Температура у него поднимается до 39 градусов. Если бы я знал, что такое с ним случится, никогда, ни за что из дома его не выпустил бы. Но они в лес пошли, как все здесь ходят. Никогда это не было проблемой. Сын рассказывает, что рано утром они наткнулись на 6 вооруженных мужчин в военной форме. Они крикнули им: «А ну-ка, идите сюда». Наверное, арестовать хотели. Сын и остальные бросились бежать. И вот тогда по ним открыли огонь.
Этот инцидент у юго-осетинской административной границы стал самым серьезным за 3 года после августовской войны. Первоначально схимальские представители настаивали, что их военным пришлось открыть огонь в ответ на стрельбу с грузинской стороны. Европейская миссия наблюдателей провела собственное расследование и пришла к выводу, что аргументы схимвали беспочвенны. Грузинская сторона надеется, что на завтрашних переговорах в Женеве этот инцидент станет ключевой темой. Об этом сегодня сообщила замглавы грузинского МИДа Нино Каландадзе. Тбилиси считает, что единственный способ избежать подобных инцидентов — допустить европейских наблюдателей в конфликтные регионы. Отрицательный ответ российской стороны и представителей де-факто властей более чем предсказуем. В конце прошлой недели представитель МИД России Александр Лукашевич обозначил тему, которую российская сторона считает приоритетной.
Отмечается активизация грузинских спецслужб и диверсионных групп, которые стали проводить спецоперации на территории сопредельных суверенных республик. Так что нужен тщательный анализ тенденции к ухудшению обстановки в приграничных районах и определению реалистичных путей обеспечения безопасности и доверия в регионе.
В
течение последних месяцев представители Москвы и Сухуми обвиняли грузинское МВД в проведении ряда спецопераций в Кальском районе с целью задержать Мираба Кулбая, подозреваемого в организации терактов в Тбилиси. Грузинская сторона этого не подтверждала, но и не отрицала. Два месяца назад по приглашению абхазских де-факто властей европейские наблюдатели посетили дом Кулбая в Кальском районе и встретились с его родными. Они также сумели поговорить с адвокатом Кулбая в Тбилиси и побеседовать с представителями грузинского МВД. Две недели назад миссия европейских наблюдателей была готова предоставить результаты расследования на очередной встрече в Гале, но вопреки ожиданиям сухумские представители не стали поднимать этот вопрос. Видимо, чтобы обсудить эту тему на более высоком уровне в Женеве, пояснил тогда один из посредников переговорного процесса. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем программу. В Северной Осетии не затихает резонанс, вызванный убийством поэта и общественного деятеля Шамиля Джикаева и разоблачением местного исламского подполья, которое приговорило поэта к смерти за оскорбление религиозных чувств мусульман. Подозреваемый в убийстве Джикаева был убит при задержании 31 мая, а его 18 предполагаемых сообщников арестованы. О развитии событий наш северокавказский корреспондент Мурат Гукимухов.
Из 18 задержанных прихожан Владикавказской мечети после убийства поэта Шамиля Джикаева освободили только одного – Аслана Бирагова. Остальным республиканский суд вынес меру пресечения содержания под стражей. Говорит помощник муфтия Северной Осетии Ибрагим Загуров.
Выпустили только одного, остальным ночью в субботу на воскресенье в 2 часа ночи осудили их. Меру пресечения сделали 2 месяца. Мы не знаем, кто где, в каком изоляторе находится. Одни находятся в городе, другие по районам их раскидали. К ним не пускают ни адвокатов, ни родственников. Даже элементарно вот личные вещи невозможно им передать.
Духовное управление мусульман продолжает настаивать на невиновности задержанных и отмечает, что следственные мероприятия проходят с грубейшими процессуальными нарушениями.
Один из задержанных – это член Совета Духовного Управления. Имам сунитской мечети, который не раз проводил хотбы на укрепление межнациональных отношений, межрелигиозных отношений. Так что это все абсурд, эти все обвинения.
Напомним, аресты мусульман были проведены 31 мая после спецоперации, в ходе которой при попытке задержания был убит 34-летний мусульманин Давид Мурашев. Он подозревался в убийстве осетинского поэта Шамиля Джикаева на почве религиозной ненависти. По утверждению силовиков, при задержании Давид Мурашев оказал ожесточенное сопротивление, ранил 3 бойцов спецназа и даже вызывал по телефону на помощь своих товарищей, предлагал им принести с собой оружие и боеприпасы. Давид Мурашев, в прошлом перспективный кикбоксер, вынужден был оставить спорт из-за серьезной травмы головы. После этого привлекался к уголовной ответственности. Люди, знавшие его лично, утверждают, что подозреваемый был неадекватен. Его поведение многим внушало опасения. Говорит помощник муфтия Северной Осетии Ибрагим Загуров.
Этого человека я сам тоже знал. Но он неадекватный был чуть-чуть. У него были проблемы такие, не буду скрывать.
Кавказский эксперт Архан Джемаль считает, что ситуация в республике развивается по сценарию Кабардино-Балкарии, где исламская молодежь поначалу была готова сотрудничать с властью, но необоснованные репрессии со стороны силовиков вынудили ее перейти к вооруженному сопротивлению.
В Северной Осетии воспользовались трагическим случаем, когда психически неуравновешенный парень убил местного культурного деятеля. И приступили к зачистке мусульман в республике, еще такой массовой зачистки. В общем-то, это означает всего-навсего то, что мусульмане Северной Осетии, которые были очень умеренны всегда, и которые воспринимали себя в первую очередь как осетина, а уже потом как мусульмане, они рано или поздно радикализируются, они рано или поздно вступят в полосу противостояния.
1 июня в Северной Осетии в экстренном порядке был созван Совет Духовного Управления Мусульман Республики, на котором муфти Хаджимурат Гацалов предложил в знак протеста подать в отставку всему духовному управлению, если только в ситуацию не вмешается федеральное и республиканское руководство. Однако эту инициативу не поддержали имамы мечетей. Они считают, что отставка духовенства только ухудшит положение уммы и будет на руку тем, кто стремится раскачать ситуацию в республике. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Абхазию ждет жаркое политическое лето. Уже на этой неделе парламент самопровозглашенной республики объявит о дате досрочных президентских выборов, которые, в свою очередь, должны пройти не позднее, чем в 3-месячный срок. Уже сейчас политологи и журналисты гадают, кто из политиков выставит свою кандидатуру и какие альянсы могут возникнуть в процессе борьбы за власть. Тему продолжит наш постоянный автор из Сухуми Виталий Шария.
Во время пятидневки между скоропостижной смертью 29 мая Сергея Багавша и его похоронами многим абхазским политикам звонили зарубежные, в основном российские, журналисты, кто-то в сердцах назвал их стервятниками, и пытали собеседников на предмет прогнозов относительно предстоящих досрочных президентских выборов и возможного участия в них. Все отвечали однотипно и абсолютно справедливо, некоторые и с возмущением. Говорить пока на эту тему неэтично, надо хотя бы предать покойного земле. Но в своем узком кругу обсуждение ситуации начиналось обычно уже через несколько минут после получения трагической вести из Москвы. Больше того, еще до похорон некоторые политические силы начали, что называется, активные движения по работе с электоратом. Жесткий, даже суровый выходец из советской номенклатуры Александр Анквап и либерал доктор исторических наук, пришедший во власть из Народного форума Абхазии Айтгалара Сергей Шамба, никогда публично не выясняли друг с другом отношений, не вступали в полемику. Оба они были слишком осмотрительны, чтобы раскачивать лодку власти, в которой сидят. Дважды второй на выборах 2004 и 2009 предпримет, по-видимому, свою третью попытку стать президентом Рауль Хаджимба. Эту тройку называют практически все политологи, обсуждающие в эти дни в Рунете абхазскую предвыборную ситуацию. Но, очевидно, надо иметь в виду и другие имена. Это прежде всего председатель партии «Эра» экономического развития Абхазии, бизнесмен Беслан Будба. Впрочем, он еще довольно молод, 51 год, и вполне может пропустить эту попытку, чтобы претендовать на президентское кресло уже в 2016-м. Не исключен и вариант его альянса с кем-нибудь, решившим идти первым номером. Набрал политический вес за последние 2-3 года и председатель правящей партии «Единая Абхазия» Даур Тарба. Но останется ли в новых условиях «Единая Абхазия» монолитом? Многие наблюдатели в последние месяцы стали рассуждать также о том, что политической фигурой становится и глава МВД республики Леонид Дзябшба, завоевавший популярность своими усилиями по наведению правопорядка. Впрочем, все эти обсуждаемые расклады оказались под большим знаком вопроса в день похорон Сергея Багавша, когда телезрители увидели на экранах репортаж о встречах Владимира Путина поочередно с Александром Анквабом и Сергеем Шамба. Они сделали российский премьер, им предложение, от которого нельзя отказаться, осенило некоторых. То есть во имя стабильности посоветовал идти на выборы тандемом и даже пообещал за это увеличение российской помощи. Довольно правдоподобно, если вспомнить, во что вылилась попытка Кремля навязать свою кандидатуру в 2004-м всему абхазскому электорату. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Тему продолжает рубрика «Взгляд из». Сегодня наш постоянный автор Владимир Голышев еще раз вспоминает о недавно ушедшем президенте де-факто Республики Абхазия Сергее Багавше и анализирует годы его пребывания у власти.
Сергей Багавш ушел так же неожиданно, как пришел. Хотя и в том и другом случае, безусловно, имеет место своя непознанная закономерность. Начнем с прихода. Выборы, которые сделали Сергея Багавша главой непризнанного государства, проходили почти одновременно с оранжевой революцией в Киеве. И сопровождались они своей оранжевой революцией. Только наоборот. Сергей Багавш на этих выборах изначально не был фаворитом. Для основных группировок руководства Абхазии он был чужаком, покровителей в Москве не имел, зато имел жену-грузинку, что на тот момент воспринималось как своего рода запрет на профессию публичного политика. И вдруг в ходе избирательной кампании рейтинг этой темной лошадки резко пошел в гору. Потому что Багавш был публичным политиком от Бога, говорил с людьми на человеческом языке. Ему хотелось верить. Багавш набрал большинство и готовился вступить в должность. Вот тут-то в Сухуми и начался Майдан наоборот. Московское начальство скупило за копейки столько разнообразной абхазской собственности, а братская помощь обещала такие радужные, распильно-откатные перспективы, что пускать процесс на самотек оно не решилось. В итоге российские СМИ на все лады нахваливали Рауля Хаджимбу, своего парня с богатым чекистским прошлым, который якобы уже без 5 минут президент. По мере роста рейтинга Багавша информационная кампания в российских СМИ ужесточалась. А когда Багавш победил, в Москве случилась форменная истерика. Вот фрагмент заявления губернатора Краснодарского края, передающий атмосферу той горячей зимы. То, что делает сегодня Багавш, это большой политический шантаж и наглая ложь. Россия все равно, кого поддерживает на выборах президента. Но ведь за спиной Багабша стоят криминальные антироссийские силы. Если Багабш будет разжигать конфликт, я как губернатор приграничного региона официально заявляю, мы закроем границу с Абхазией. По сути, это означает конец курортной отрасли, не досчитаются гарантированных доходов и тысячи абхазских семей, традиционно зарабатывающих на мандаринах. Напоминаю, речь шла о законно избранном президенте непризнанной республики. Опираясь на поддержку Москвы, люди Хаджин бы вышли на улицы, очень организованно. И народ, проголосовавший за Багабша, тоже вышел на улицы. Уже пролилась первая кровь. Положение тогда спас совет старейшин. В итоге Багаб вступил в должность, а Хаджинба в качестве отступного получил пост номер 2 и 40% республиканского бюджета в свое распоряжение. Такое распределение полномочий определило двойственность и противоречивость политики Абхазии на годы вперед. С одной стороны, Багаб не позволил втянуть Абхазию в вооруженный конфликт в августе 2008 года. И у русских собственников абхазской недвижимости возникли нешуточные проблемы. Были другие причины у Москвы быть недовольным абхазским президентом. С другой стороны, потек мутный поток шальных российских миллиардов, который превратил Абхазию, в первую очередь ее элиты, конечно, в жиреющего паразита. После смерти Сергея Багабша с этой двойственностью, похоже, будет покончено. Абхазия станет такой же точной, как и Южная Осетия, и больше не будет огорчать своего московского хозяина. Путин как-то пошутил: кто нас обидит, два дня не проживет. Обижали Путина и его окружение редко. Например, его обидел всенародный любимец артист Михаил Евдокимов, который, вопреки путинской воле, победил на губернаторских выборах в Алтайском крае. Ну, точно так же, как Сергей Багабш, вопреки воле Москвы, победил в Абхазии. Обидел Путина, например, издатель и поэт Илья Кормильцев. Политковская обидела, Литвиненко, наконец. Пугающая закономерность. Утешает одно. Я не знаю, как в Абхазии, а на Руси обидчики Путина так и не перевелись. И не переведутся никогда. Алексей Герман как-то сказал: в России нужно жить долго. Я думаю, надо попробовать. Может быть, получится. Специально для «Эхо Кавказа» Владимир Голышев из Ростова.
Взгляд из.
А теперь о недавних событиях в Тбилиси. Презентация фильма «Пять дней в августе» прошла в воскресенье вечером в Тбилиси в кинотеатре «Руставели». На премьере присутствовали режиссер картины Рене Харлин и голливудские звезды. Продюсеры картины – госминистр Грузии по вопросам диаспор Папуна Давитая и депутат парламента Грузии Коба Накопья. Бюджет фильма составил 12 миллионов американских долларов. Подробнее в сюжете Эдиты Бадасян.
Этого события в Грузии ждали с самого начала съемок художественной картины о грузино-российской войне в августе 2008 года. Премьера была подготовлена очень тщательно. Пригласительные, списки почетных гостей, красная дорожка у входа в кинотеатр. Автомобильное движение на проспекте Руставели было полностью перекрыто. Территория у кинотеатра огорожена и по периметру выставлена охрана. Вокруг кинотеатра собрались тысячи жителей Тбилиси, чтобы поприветствовать звезд Голливуда. Режиссера Рене Харлина, актеров Энди Гарсия, Джонатана Шейка и Дина Кейна, а также специально прибывшую на премьеру актрису Шерон Стоун. На пресс-конференции режиссер фильма Рене Харлин сказал, что Грузия стала для него второй родиной после Финляндии. Рассказывая о президенте Грузии Михаиле Саакашвили, Харлин называл его просто Миша. К съемкам режиссер готовился тщательно. Он встречался с простыми людьми, политиками, читал отчеты международных организаций о событиях августа 2008 года.
И чем больше я узнавал об этом, тем больше становился мой интерес к проекту. Я думаю, это связано еще с тем, что я выходец из Финляндии, маленькой страны, граничащей с Россией. Я хотел знать все об истории этого конфликта. Для меня это стало самым важным опытом в моей жизни и в моей карьере.
Выходец из Кубы Энди Гарсия, который исполняет роль президента Грузии Михаила Саакашвили, рассказал, что считал важным донести до зрителя.
Для меня это универсальная история, которая повторяется и в других странах тоже. Борьба за независимость и свободу любой страны всегда долгая. Надеюсь, на таких фильмах мы будем учиться, чтобы избежать повторения ошибок. И научимся уважать суверенные государства во всем мире, права и свободы человека.
Однако ждали примеры не только фанаты картины, но и ее противники. Небольшая группа студентов стояла перед гостиницей «Рэдисон» с транспарантами «Скажем нет дешевой пропаганде». Довольно быстро их попросили удалиться с частной территории отеля. Провести акцию протеста на Руставели попытался и оппозиционер Лашач Харташвили, но полиция пресекла все попытки в зародыше. Таким образом, никто не сумел помешать более чем 800 гостям посмотреть картину. После показа фильма многие зрители выходили из зала расстроенными. Впечатлениями о фильме фильме поделился министр по делам беженцев и расселению Коба Субельяни.
Для тех, кто не очень хорошо знаком с этой войной и не знает, как это произошло, этот фильм станет просто информативным. К сожалению, мы в Грузии в реальности испытали намного больше. Фильм оживил наши воспоминания о том, в каком аду жила страна в те дни.
Завершающим мероприятием вечера стал благотворительный ужин в театре имени Шота Руставели, на котором присутствовал и президент Грузии Михаил Саакашвили. Пригласительные на просмотр фильма и ужин стоили от 5 до 10 тысяч долларов. Организаторам удалось собрать 1,5 миллиона лари, это около миллиона долларов США, которые будут направлены на помощь семьям, пострадавшим в ходе августовской войны 2008 года. Эдита Бадасян для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжает тему рубрика «Голоса». Наш корреспондент Беслан Кмузов расспрашивал жителей Тбилиси о том, какой интерес вызывает у них фильм «Пять дней августа».
Вы собираетесь на 5 дней в августе пойти, да?
Нет, не пойдем.
Вы в кино все-таки пришли или не собирались?
Мы собирались на «Пиратов Карибского моря», их не было, мы долго думали, решили никуда не идти.
А 5 дней в августе – это что, плохая замена «Пиратов Карибского моря»?
Ну, я не хочу такое смотреть в моем положении. Но я думаю, было бы интересно посмотреть, вот, тем более, что лично присутствовали при этих событиях. Но я не думаю, что прям такая достоверность, думаю, слишком много будет голливудского. И будет похоже на просто фильм какой-то, отдаленный от реальности.
Скажите, вы собираетесь пойти на 5 дней в августе?
Сейчас туда идем.
Почему этот фильм интересен? Вы ждете, что это будет хорошее кино или это реальное кино?
Это реальное кино. То есть это наша история.
То есть вы ждете достоверных событий?
Да.
В Голливуде очень часто делают хорошее, зрелищное кино, но все-таки там больше несоответствий.
Ну, мы ждем какую-то середину. Да. Не ждем того, что будет все реально, потому что все-таки американцы любят такие кино снимать. В стиле фантастики.
Вы наверняка помните эти события 3 года назад. Вы что тогда испытывали?
Ну,
что...
Страх. Патриотизм, конечно.
Страх больше за себя или за близких?
За близких, наверное.
А не боитесь, что вот, когда в кино придете, опять эти же эмоции повторятся?
Желаю, чтобы повторились.
Еще люди не видели же эту картину. Надо даже посмотреть кино 2-3 раза минимум, чтобы сделать полный анализ. Трудно сказать, что она собой представляет. Выступали, правда, по телевидению, выступали создатели картины. Это тоже ничего не говорит, потому что каждый кулик свое болото хвалит.
Есть, допустим, в американском кино хорошие фильмы, но реальная история, они никак не привязаны.
И не смогут привязать, потому что они оторваны от истории, это кино. А в кино своя интерпретация автора. Так не может быть, чтобы режиссер создал так.
Достоверную ситуацию.
Да. А в истории очень много вопросительных знаков. Но все зависит от того, что преподнес тебе автор этого фильма. Есть очень сильные картины. Например, вот скажем, «Однажды в Америке», если взять. Это шедевр, с одной стороны. А с другой, мафия превращается чуть не в героя какого-то такого, который вот без него нельзя Америке жить.
Такие фильмы насколько нужны, которые на основе реальных войн строят сюжеты какие-то?
Ну, наверное, а почему нет? А чем нереальная война во Вьетнаме или там война с Чингисханом? Это тоже реальная война.
Это будет иметь какое-то пропагандистское влияние?
Из всего можно сделать пропаганду. От человека зависит, наверное, принимает эту пропаганду или нет.
Знаете, я давно уже в кино не хожу, я близорукий и... Вообще, этот фильм мне интересно посмотреть, естественно, как живущему в нашей стране. Но я дождусь, когда он будет по телевидению. Это удобнее и комфортнее.
Вы больше ждете достоверного анализа?
Не, ну, кино есть кино, понимаете? Это разновидность проституции, я считаю. Так что там о науке и высоких материях не приходится. Это то же самое, что зайти, так сказать, в трикотажный магазин и требовать осетрину. Когда идешь в кино, надо настроиться соответственно. Это область иллюзий, область отвлечения. Включенных, так сказать, в волнении.
Есть же хорошее кино, где стоят, если не достоверная историческая правда, то эмоциональные портреты достоверные.
Отличный вопрос. Хорошее кино есть, но хороших людей становится все меньше и меньше.
Жителей Тбилиси опрашивал Беслан Кмузов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час 29 минут. В студии Кэти Ботюришвили. А сейчас с новостями из пражской студии Любовь Баматова.
6-8 июня в Женеве планируется проведение 16-го раунда международных дискуссий по вопросам стабильности и безопасности в Закавказье. Делегация Грузии во главе с секретарем Совета национальной безопасности Гигой Бакири сегодня утром отправилась в Женеву. В Женеве уже находится делегация России и самопровозглашенных республик Абхазия и Южной Осетии. По подозрению в причастности к убийству 27 мая на окраине Владикавказа североосетинского общественного деятеля и поэта Шамиля Джиккаева задержаны 11 человек. Как сообщили сегодня Интерфаксу в региональном управлении Следственного комитета России, у подозреваемых обнаружены оружие, наркотики и экстремистская литература. Задержанными работают следователи, обвинение им пока не предъявлено. Ранее в рамках расследования уголовного дела был объявлен в розыск местный житель Давид Мурашев. Позже он был убит в перестрелке с полицейскими. За попытку организации теракта в Мцхетском районе задержан Бадри Гагиашвили. У задержанного изъято взрывное устройство. Из показаний задержанного стало известно, что замначальника дислоцированных в Ахалгоре войск Алексей Соколов, начальник милиции Ахалгоре Владимир Пухаев, сотрудник управления милиции Ахалгоре Владимир Тибилов поручили ему найти в Тбилиси здание, где был бы размещен флаг какой-либо международной организации или Евросоюза, или США. Из выбранных Бадри Гагиашвили зданий вышеуказанные лица выбрали связной офис НАТО в Грузии и потребовали от Гагиашвили взорвать там переданное ему в горе взрывное устройство. Как заявил задержанный, для осуществления данного теракта ему должны были выплатить $2000 США, сообщает «Грузия онлайн». Свыше полусотни жителей Еревана заразились кишечной инфекцией, предположительно от воды, сказал в понедельник журналистам главный инфекционист Армении Ара Асаян. В инфекционную больницу Норк поступили 57 больных с симптомами общей слабости, головокружения, тошноты, боли в желудке и в некоторых случаях высокой температуры, сказал Ара Асаян. Верховный суд России оставил в силе приговор по делу об убийстве бывшего депутата Госдумы, Героя России Руслана Ямадаева. Кассационные жалобы осужденных отклонены. В октябре прошлого года Московский городской суд признал виновного в убийстве Ямадаева уроженца Чечни Асланбека Дадаева и приговорил его к 20 годам лишения свободы. К длительным срокам заключения были приговорены еще двое подсудимых на процессе. После решения Верховного суда приговор вступает в силу. Руслан Ямадаев был убит 24 сентября 2008 года в центре Москвы. В Москве в подъезде своего дома избит неизвестными сотрудник правозащитного центра «Мемориал» Бахрум Хамроев. Как сообщила радио «Свобода», его жена Асма Исмаилова, у Хамроева разбито лицо и проблемы с глазами, поскольку нападавшие использовали газовый баллон. Бахрум Хамроев – сотрудник программы «Помощь политическим беженцам из Центральной Азии».
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Тбилиси, Сухуми, Цхинвали, 21 час 33 минуты, в студии Кэти Ботюришвили. И в следующие полчаса нашей программы делегация Палаты представителей Конгресса США подвела итоги визита в Грузию.
В Тбилиси в эти дни многие стали утверждать, что на самом деле делегация американцев интересовала премьера фильма. Глава делегации опроверг это предположение.
Верховный суд де-факто Южной Осетии рассматривает обращение в поддержку проведения референдума.
Источники утверждают, что в ситуацию вмешался Кремль, который попросил главу Северной Осетии Таймураза Мамсурова повлиять на Кукуйты таким образом, чтобы референдум был отменен.
Все это и многое другое слушайте в эфире «Эхо Кавказа» в ближайшие полчаса. Продолжаем программу. Как мы уже сообщали, грузинские правоохранительные органы сегодня за попытку организовать теракт задержали в Мцхетском районе Бадри Гагиашвили. У задержанного изъято взрывное устройство. И это не первый случай за последние несколько дней. МВД Грузии продолжает следствие по указанным делам с целью установления дополнительных деталей. И теперь у нас в студии мой коллега Андрей Бабицкий, и я передаю ему слово.
Спасибо.
Спасибо, Кэти. У нас на прямой линии из Тбилиси эксперт по проблемам безопасности Ираклий Саакашвили. Ираклий, добрый вечер.
Добрый вечер, Андрей.
Ираклий, ну вот сегодня очередное задержание. На прошлой неделе была задержана Тамила Бения вместе с ее знакомым Авесоломом. Они также обвиняются в попытке подрыва. То есть речь идет фактически о полномасштабной террористической войне, которую развязала Россия против Грузии. Скажите, грузинское общество доверяет всем этим историям? Все-таки они выглядит несколько странно.
Вы правильно отметили. Ситуация непонятная, прямо можно сказать, поскольку не видно цели российских спецслужб, если мы будем доверять грузинским спецслужбам. И еще непонятна грузинская позиция, поскольку, как мне кажется, грузинские власти довольны тем, что наши спецслужбы могли превентивно, так сказать, подействовать на все теракты, но если будем учитывать ту ситуацию, что за 2000, за 5000 долларов какие-то люди могут осуществлять все теракты, это значит, что есть очень большие риски того, что когда-нибудь трагедия произойдет. Поэтому я думаю, что на все это надо политически подействовать и все-таки постараться найти общий язык для того, чтобы как-то подействовать, что не было вот таких рисков ни в Грузии и ни в других оккупированных территориях.
Ираклий, ну вот знаете, есть один вопрос, на который я, например, ответа не могу найти. Как я уже сказал, идет террористическая война, по данным МВД Грузии. И, в общем, все более или менее фигуранты этой войны, их как-то превентивно ловят, сажают. Но это странно, потому что, в общем, если посылают постоянно да, людей, то рано или поздно, говорю, значит, где-то должны произойти взрывы, всех отловить невозможно. Тем не менее, кордон не пропускает этих людей фактически полностью.
Да. Я тоже отметил, что есть большие риски. И еще есть второй вопрос, второй очень важный вопрос. Вы знаете, что Грузия старается быть туристической страной. И если вот наши спецслужбы и наше телевидение вот такие вещи очень часто показывает в телевидении, конечно, это очень плохо подействует на туристический имидж Грузии и, в общем, на те инвесторы, которые хотели бы в Грузии работать. Поэтому все это, в общем, непонятно и не идет к позитивным целям. Но есть, конечно, в грузинском обществе воля того, что таких рисков не было в Грузии. Речь идет о жизни людей. Поэтому я, как гражданин Грузии, требую от нашей и власти, и хочу, чтобы то же самое услышали российские власти, что если есть какие-то политические несогласия, надо об этом хоть на те вопросы, так сказать, поговорить и сотрудничать, чтобы не было таких рисков.
Благодарю вас, Ираклий. Напомню, спасибо. У нас на прямой линии из Тбилиси был эксперт по вопросам безопасности Ираклий Саакашвили.
А беседу с экспертом вел мой коллега Андрей Бабицкий.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Сегодня делегация Палаты представителей Конгресса США подвела итоги визита в Грузию. 4 конгрессмена, представители Комиссии партнерства ради демократии, встретились с президентом Саакашвили, членами правительства, парламентариями, а также с представителями гражданского общества. Делегация побывала и на премьере фильма «5 дней августа», из-за чего конгрессменам впоследствии пришлось объясняться относительно цели своего визита. Подробности в материале нашего тбилисского корреспондента Мзи Парисишвили.
Делегация конгрессмена, визит которой явно не ускользнул от внимания местных журналистов, тем не менее решила на итоговой пресс-конференции рассказать об известных всем вещах, а именно, что является целью работы комиссии «Партнерство ради демократии». Комиссия сотрудничает с 14 странами мира, в том числе и с Грузией, чтобы содействовать развитию законодательных институтов, заявил глава комиссии Дэвид Драйер. Драйер, который представляет республиканцев из Лос-Анджелеса в Конгрессе, отметил, что едва ли не самым радостным для него событием во время визита стала премьера нового фильма про августовскую войну. Там он смог встретиться со своими избирателями Шэрон Стоун, Энди Гарсия и другими гостями из Голливуда. На пресс-конференции Дэвиду Драйеру отдельно пришлось ответить на вопрос, что же все-таки было главной целью визита. В Тбилиси в эти дни многие стали утверждать, что на самом деле делегация американцев интересовала премьера фильма. Глава делегации опроверг это предположение, пояснив, что визит в Грузию был запланирован гораздо раньше, чем премьера, и программа визитов помимо Грузии включает в себе Украину, Киргизию и Монголию. Незабываемым назвали члены делегации поездку в городок Сирнари, восточной Грузии. Американские законодатели гостили у депутата от партии власти Нукзара Абулашвили. Несмотря на явные сложности с грузинской фонетикой, американцы сочли своим долгом старательно выговорить как название города Сирнари, так и имя депутата. Исключением не был и конгрессмен Дэвид Прайс.
Целый день провели с депутатом Нукзаром Абулашвили в Сигнаре. И то, что мы видели, как он встречается со своим избирателем, совпадает с нашим видением. Ничто так не укрепляет парламент, как встреча с местным населением.
Впрочем, его коллега Дэвид Драйер поспешил добавить, что у американских законодателей все-таки есть преимущество. Американская демократия насчитывает более 200 лет от роду. Глава делегации апеллировал к опыту своей страны и тогда, когда речь зашла о разгоне оппозиционного митинга в ночь на 26 мая.
Если что-то похожее произошло бы в США, без сомнения, было бы проведено независимое расследование. В Конгрессе обязательно состоялись бы слушания и дискуссии. Мы сказали грузинским коллегам, что такого рода действия были бы полезными для всех, кто обеспокоен ситуацией, а независимое расследование увеличит доверие к власти,
заявил Дэвид Драйер. Журналисты поинтересовались мнением конгрессмена о переносе парламента Грузии из столицы в Кутаиси. Оказалось, что члены делегации уже поговорили об этом с президентом Михаилом Саакашвили.
Президент Грузии показал нам макет нового парламента, покрытый стеклом, как символ прозрачности. Но мы хотим быть уверены в том, что парламент сможет эффективно выполнять главную свою задачу – контролировать исполнительную власть.
Дэвид Драйер при этом подчеркнул, что все решения, касающиеся парламента, реформ избирательной и судебной системы, должны решать в первую очередь народ, законодательная власть и правительство Грузии. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
А теперь о событиях в Цхинвали. Верховный суд де-факто Южной Осетии рассматривает обращение инициативной группы с подписями в поддержку проведения референдума о третьем президентском сроке. Решение суда по подписным листам должно быть вынесено уже в ближайшие дни, но, вероятно, решение уже не будет иметь сколько-нибудь серьезного значения. Наш корреспондент во Владикавказе Жанна Тарханова утверждает, что с самой идеей референдума Кукойте уже попрощался.
Как мне стало известно из неофициальных источников, Эдуард Кукойте отказался от идеи баллотироваться на третий срок, и референдум о продлении полномочий президента Южной Осетии проводиться не будет. Источники утверждают, что в ситуацию вмешался Кремль, который попросил главу Северной Осетии Таймураза Мамсурова повлиять на Кукойте таким образом, чтобы референдум был отменен. Мамсуров на празднование 19-й годовщины провозглашения независимости Южной Осетии в Цхинвале передал президенту Южной Осетии мнение российского руководства. Однако внешне все остается по-прежнему. Широкую общественность Кукойте не намерен посвящать в свои планы, и в Цхинвале по-прежнему ожидают, что президент решение о всенародном голосовании примет. По мнению экспертов, обещание, данное Кукойте Мамсурову, не придается огласке, поскольку югостинский лидер желает сохранить собственную команду. Представители оппозиции полагают, что возможности сохранить президентское кресло у Кукойте уже не остается, но это вовсе не означает, что он просто так откажется от власти. По мнению основателя сайта wasamonga.ru, политолога Сослана Кукоева, перспективы развития политической ситуации в республике довольно ясно обрисованы Эдуардом Кукойте в обращении, посвященном 19-й годовщине провозглашения независимости Южной Осетии.
начинает говорить о модернизации югостинской властной системы, потому что он, зная бесперспективность третьего срока, готовит себе какой-то плацдарм, с которого он мог бы и дальше управлять государством, и дальше вот занимать те позиции, которые он занимает сейчас.
По мнению Суслана Кокоева, именно в интересах Кокоиты уже более месяца неофициально идет реформирование югостинского парламента.
Потому что, наделяя большими функциями парламент и в то же время по кулуарах парламента готовя преобразования в самом парламенте, преобразования, которые вызовут за собой, то есть роспуск ныне существующего парламента и выборы нового парламента, говорит о том, что он готовит себя именно к роли парламентского лидера.
Каким образом эти процессы осуществляются?
То есть, объединяя партию единства и народную партию, которые буквально находятся одна в одном кармане, другая во втором кармане, то есть они ему принадлежат, он готовит себя в лидере именно вот этой оппозиционной группы своих сторонников.
Если такой сценарий действительно выбран Эдуардом Кокоиты, то помешать ему его осуществить в Южной Осетии не сможет никто. Единственная сила, способная помешать ему остаться у власти на новый срок – это Кремль, который, кажется, не слишком хочет видеть нынешнего президента в роли следующего главы республики, независимо от того, как будет именоваться его новая должность. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
А теперь к событиям в Абхазии. Мощный ливень привел к затоплению части села Адзюбжа Ачамчирского района самопровозглашенной республики. В результате стихийного бедствия пострадало 10 частных домовладений. Жертв и разрушений нет. Но сильно пострадала домашняя живность. Из-за разгула стихии погибли сотни кур и индюшек. В селе побывал наш сухумский корреспондент Ливон Галустян.
В прямом смысле бурной выдалась ночь субботы на воскресенье для десятка семей адзюбженцев. Около 4 часов утра в их дома хлынули мощные потоки воды. В одно мгновение ручей, протекающий в соседнем овраге, превратился в полноводную реку. Во власти стихии оказались жилые и хозяйственные постройки. Вода прибывала так быстро, что люди не успели отогнать в безопасное место свои автомобили. Кроме них сильно пострадала домашняя птица. Счет курам и индюшкам, которых унесло течением, идет на сотни. Говорит Владимир Плющев, житель села Адзюбжа.
Вот после 4 не спим, вода все поднималась и поднималась, все выше и выше. Пришлось вот лодку накачал. Мало ли что случится, потому что стихийные бедствия везде бывают. Это стихия.
Использовать лодку по назначению не понадобилось. На рассвете ливень закончился, а вышедшая из берегов речушка стала постепенно возвращаться в старое русло. Только по мокрым следам на стенах домов можно определить, насколько высоко поднялся уровень воды. В некоторых местах он достигал 40 сантиметров. Соседство с коварной речкой периодически доставляет хлопот жителям Адзюбжи. В последний раз их затапливало 5 лет назад, рассказывает Владимир Плющев.
Лет 5 не было такого. Поднималась, но до такого уровня вода еще ни разу не поднималась, как поднялась она у нас сегодня.
Подтопление низменной части села Адзюбжа стало возможным в результате нескольких причин, среди которых основная – это настоящий тропический ливень. Именно он привел к выходу из берегов небольшой речки, проходящей по соседству с жилыми домами. Но не обошлось и без человеческого фактора. Мощные потоки воды проложили новое русло, так как на их пути возникли непроходимые заслоны в виде забитых труб и заиленных каналов, говорит Дмитрий Абухба, глава администрации села Адзюбжа.
Если мы их не расширим или не расчистим, оно будет так продолжаться каждый раз, как вот ливневые дожди пройдут, тем более как вчера ночью, оно будет приносить больше ущерба каждым разом. Так что нужно расчистить.
Ситуация в Адзюбже постепенно стабилизируется. Уровень воды пошел на спад. Угрозы для населения нет. Тем не менее, на месте стихийного бедствия дежурит мобильный отряд управления по чрезвычайным ситуациям Абхазии. Спасатели готовы в любой момент оказать помощь пострадавшим, подвести продукты питания или медикаменты. Ливун Галустян, Абхазия, Сухум, для «Эхо Кавказа».
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11 985 и 15 545.
Эхо Кавказа.
На ферме в Северной Германии, возможно, обнаружен источник инфекции E. coli, которая уже привела к смерти 22 человек. Как мы уже сообщали, ферма, производящая пророщенную фасоль, находится южнее Гамбурга. Именно в этом городе зарегистрировано наибольшее количество заразившихся. Всего же в Германии число заболевших после инфицирования бактерии превысило 2000 человек. Сейчас специалисты проводят лабораторные исследования продукции фермы, которая временно закрыта. Власти Германии рекомендуют не покупать пророщенную фасоль, рассказывает Юрий Векслер.
Число заболевших продолжает расти. Зарегистрировано уже 21 случай смерти в результате эпидемии. Состояние очень многих больных в переполненных клиниках Гамбурга и Киля крайне тяжелое. Всего в Германии, по уточненным данным, госпитализировано 1526 человек, 627 из них страдают от опаснейшего варианта протекания болезни, так называемого ХУС-синдрома, средств лечения которого пока медицина не имеет. Теперь появилась надежда, что источник и пути распространения бактерии обнаружены в биохозяйстве Биненбютель в Нижней Саксонии между Гамбургом и Ганновером. Министр сельского хозяйства земли Нижняя Саксония Герт Линдеман с тяжелым сердцем сделал в воскресенье следующее заявление. Отслеживание поставок во многих случаях указывает именно на это хозяйство, как на источник возникновения эпидемии. Главными подозреваемыми после испанских огурцов, а затем вообще после всех огурцов, помидоров и листьев салата, стали ростки различных овощей, в частности проросшие семена, которые также поставляются в рестораны и добавляются в салаты. Полиции удалось прийти к своим выводам, анализируя списки поставщиков одного ресторана в Любеке, после обеда в котором вскоре заболели 17 человек. Затем были проанализированы списки клиентов биохозяйства, и среди них были также обнаружены контакты с местами, где могло произойти заражение людей. Если эта версия подтвердится, то немецким санитарным службам, скорее всего, удастся вскоре остановить распространение эпидемии. Но на самом деле все совсем непросто. Это хорошо объяснил в сегодняшнем интервью микробиолог и вирусолог, профессор университета Халле-Виттенберг Александр Кекуле. Теория возникновения инфекции в ростках овощей выглядит правдоподобной и убедительной. Ростки были с самого начала в списке обычных подозреваемых, которых можно было сразу арестовывать по подозрению в совершении этого преступления, так как они, к тому же, выращиваются при повышенной температуре 38 градусов. Эпидемии, вызванные ростками, уже бывали в странах Азии и в Японии, и об опасности их в этом смысле было давно известно. Дело в том, что в очень многих сценариях развития растений попадание бактерии ведет к быстрому размножению и попаданию в сам овощ, что не позволяет избавиться от бактерий, даже если овощи тщательно моют перед употреблением. Но следует все же терпеливо дождаться результатов лабораторных исследований. Само же соединение бактерий в новый вид все же вряд ли произошло в биохозяйстве. Особенностью этой бактерии является фактор, говорящий о том, что животное или человек ранее получал антибиотики. Например, могло быть и так, что какой-нибудь сотрудник биофирмы заболел, а заболевшее там есть, и бактерия мутировала в нем самом, и им была занесена в хозяйство. Если подозрение подтвердится, то, несомненно, нам удастся достаточно быстро остановить распространение заболевания, хотя не следует забывать, что существует, хотя и незначительная, но все же возможность передачи болезни от человека к человеку. Вполне реален сценарий, при котором часть заразившихся не имеет никаких симптомов заболевания. Эти люди не считают себя больными, но тем не менее являются переносчиками инфекции. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
И еще в продолжении темы о бактериях, опасных для здоровья человека. На этот раз разговор о Грузии, как известно, богатой водными ресурсами стране. Однако, как оказалось, во многих случаях и там питьевая вода опасна для здоровья. Именно вопросы безопасности воды стали основной темой конференции, которую провели сегодня в Тбилиси Ассоциация экологического и биологического мониторинга Грузии и Фонд экологии Кавказа. На конференции побывала Нона Суварян.
Жанна работает в парикмахерской на улице Ираклия Абашидзе. Для нее, как и для многих местных обитателей, чистая питьевая вода – большая редкость.
Если вечером выключили воду, на утро идет такая грязная вода, вот, черная, с песком, абсолютно не питьевая, и потом продолжается в течение недели постоянно осадок в воде. Невозможно с крана воду пить. На этой улице все люди жалуются.
Как говорит представительница Ассоциации экологического и биологического мониторинга Грузии Манана Журули, песок может быть не так опасен, как нитраты или пестициды. пестициды, но ион вызывает образование камней в почках и желчном пузыре. По словам эксперта, несмотря на то, что Грузия богата водными ресурсами, найти чистую воду нелегко.
Очень большое бактериологическое заражение, также велико химическое загрязнение воды. Ни одно производство не соблюдает нормы. По сточным и дренажным системам производственные отходы стекают в реки. Например, пестициды, нитраты, агрохимикаты.
Представительница фонда экологии Кавказа Манана Давидзе указывает и на проблемы с законодательной базой по экологии, которую необходимо привести в соответствие с международными стандартами. Специалист Института санитарно-гигиенических исследований Манана Гадзелишвили отмечает, что контроль питьевой воды является прерогативой Министерства сельского хозяйства. Однако, как мне сказали в Национальном агентстве по безопасности продуктов, при министерстве в их компетенцию входит лишь лабораторный анализ воды. Если по результатам анализа выявлено загрязнение воды, его устранением должны заниматься местные муниципалитеты. Также выяснилось, что лабораторный анализ проводится только в тех местах, где есть соответствующая инфраструктура для распределения и подачи воды. Там же, где люди пользуются колодцами и источниками, государство не берет на себя обязанность проверять качество воды. Поэтому ситуация с водой лучше в больших городах, где, как говорят представители НПО, качество воды постоянно проверяют, чем в селах, где жители, как правило, питьевую воду берут из колодцев и родников. Между тем, как утверждает Манана Гадзелишвили, исследования, проведенные в Душецком и Марнаульском районах, показали тревожные результаты.
Употребление воды из колодцев и родников опасно для здоровья. Необходимо очистить колодцы, продезинфицировать воду и только после этого пить воду.
Манана Гадзелишвили называет разные причины загрязнения колодцев. Например, часто рядом с колодцами строят загоны для скота или туалеты. Фекальные массы через почву попадают в колодцы. Что касается родников, то, как говорит Гадзелишвили, в большинстве случаев трубы, по которым вода поступает к населению, необходимо менять. Представительница фонда экологии Кавказа делает неутешительный вывод.
У нашего населения фактически нет никаких средств защитить себя от некачественной воды.
Манана Давид говорит, что серьезно разовый лабораторный анализ воды обходится в 800 тысяч долларов. Понятно, что возможности заплатить такие деньги нет у большинства населения Грузии. В международной практике используются простые экспресс-тесты, доступные рядовым гражданам. Если такой тест указывает на некую опасность, тогда уже можно обращаться в лабораторию. Но и тут проблема. В Грузии такие экспресс-тесты не продаются. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
И последний материал программы. 5 июня отмечалась годовщина начала шестидневной войны 1967 года, в результате которой Израиль захватил Голанские высоты, Восточный Иерусалим, Западный берег Иордана и сектор Газа. Вчера на Голанских высотах израильские солдаты открыли огонь, чтобы рассеять толпу пропалестинских активистов. По данным сирийских СМИ, были убиты более 20 человек, рассказывает Элла Котлер.
Попытки прорыва границ Израиля, предпринятые палестинцами и сирийцами 5 июня в рамках Дня Накса, траура по поражению в шестидневной войне, состоявшейся 44 года назад, кончились печально. Менее всего повезло палестинцам и сирийцам, пытавшимся прорваться на территорию израильской друзской деревни Маджаль-Шамс. Была совершена попытка прорвать границу сразу в двух местах – напротив Маджаль-Шамс и у пограничного пункта Кунейтра. Около 200 демонстрантов, кинувшись ломать забор, бросали в пограничников бутылки с зажигательной смесью. Это вызвало пожар, в результате которого сдетонировала противотанковая мина, убив и ранив множество сирийцев. В Дамаске утверждают, что погибло около 20 человек, а ранения получили около 300. Израильские пограничники вели предупредительный огонь пластиковыми пулями и применяли слезоточивый газ. При этом несколько раз стрельба прекращалась, чтобы позволить сотрудникам Красного Креста вынести раненых и оказать им необходимую помощь. Но эти периоды затишья прерывались очередными попытками прорыва границы. Ряд жителей деревни Маджаль-Шамс тоже приняли участие в беспорядках и забросали камнями солдат и журналистов. Один из солдат получил легкое ранение. Генерал Йоав Мордехай, представитель пресс-службы армии, заявил Второму каналу израильского телевидения. «Мы видим, что в Ливане показали полный контроль над ситуацией со стороны властей и армии страны, которые предотвратили любой доступ демонстрантов к границе. Напротив, сирийское правительство не совершило никаких действий для того, чтобы остановить демонстрантов. Сирийские солдаты и пальцем не пошевелили для того, чтобы взять контроль над ситуацией. Скорее всего, сирийские власти стоят за этой провокацией». Запланированные на территории Ливана демонстрации не состоялись, так как не получили поддержки армии. Правительство Ливана объявило приграничную с Израилем территорию закрытой военной зоной. В течение всего 5 июня происходили беспорядки и в Восточном Иерусалиме. Группа арабов атаковала полицейские патрули камнями и бутылками с зажигательной смесью. Пострадавших среди полиции нет. Трое зачинщиков беспорядков были задержаны. Около 600 палестинских демонстрантов пытались прорваться через границу в окрестностях Иерусалима, забрасывая израильских пограничников камнями и бутылками. Против нападающих был применен слезоточивый газ. В Самарии палестинцы напали на патрульный автомобиль. Они забросали его камнями и пытались атаковать полицейских палками. Предупредительный огонь в воздух заставил толпу нападавших рассеяться. В секторе Газа боевые подразделения «Хамас» выставили на пути следования демонстрантов блокпосты и не позволили им приблизиться к границе. Элла Котлер для «Радио Свобода», Израиль.
Это был последний материал информационно-аналитической программы на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.